Убедившись, что домовой все еще крепко связан, я попросил быстро оправившуюся стюардессу приглядеть за ним и вернулся к Эльвире. Вместе мы рассадили и привязали к креслам обоих ее пленников, после чего плюхнулись, наконец, на свои места.
«А знаешь, все-таки немного жаль», — потянувшись, призналась она. «Я бы тоже не прочь слетать в Турецию за счет авиакомпании. Кстати, не вини домовят. Они сказали мне, что их хозяин-прораб уже 5 лет не дает им отпуска. Вот парни и решились на такой экстремальный шаг. Это они и есть настоящие жертвы, так что не будем к ним суровы. Может, просто отпустим их на все 4 стороны, как сядем?»
Подобная сентиментальность была для Эльвиры не характерна. Я попытался вернуть ее в реальность строгим взглядом.
«Ладно уж, поняла. И не надо на меня так смотреть. Ты мне комплекс неполноценности сейчас привьешь. Просто они меня разжалобили, мелкие негодяи, что типа с ними это в первый и последний раз и так далее. Не наказывайте, тетенька, мы больше не будем. Вот я обещала им просить тебя не сдавать их властям в аэропорту, ведь, по сути, они обычные работяги».
«Я бы не сказал такого об их предводителе», — пробормотал я скорее сам себе, чем Эльвире, размышляя над ее словами. Стюардесса, наконец, раздала всем завтрак и чай. Домовых, конечно, пришлось завтрака лишить, не кормить же их с ложечки, не заслужили. И вторая половина полета прошла в обычном русле. А еще через час самолет, пару-тройку раз подпрыгнув на разбитой полосе, приземлился на стареньком аэродроме Поркса. Как бы то ни было, но я решил немного заступиться за домовых. Но оказалось, что их никто и не пытается задерживать. Главный пилот меланхолично заявил, что летное начальство они вряд ли заинтересуют, а у местной полиции без того дел хватает. Короче, мне пришлось их собственноручно отвязать и отпустить. Двое благодарно кланялись, как китайские болванчики, а третий лишь угрюмо чесал лохматую голову. Но меня их дальнейшая судьба больше не волновала. Все мысли занимали предстоящие поиски и вызволение Чунгачмунка, а также защита Эльвиры, которая обязательно начнет лезть на рожон, подставляя свою белоснежную шейку в поисках сенсационных интервью с вампиром прямо из лагеря, лично от лидера повстанцев. В зале прибытия нас уже ждали 2 настороженных индейца в мокрой одежде, похожие друг на друга, как родные братья. Тот, что справа, держал табличку «Вождь, блестящая бляха». Видимо, чтобы я сразу понял, кто им нужен. Эльвиру встречал причистый полицейский на голову выше меня, с мужественным лицом и зигзагообразным шрамом на лбу. Его мундир был выглажен из строк, а на широкой груди 2 рядами горели орденские планки.
«Мадемуазель Фурье? Газета «Городской сплетник», верно? Позвольте представиться. Старший сержант Боб Маклак уполномочен сопровождать вас в качестве вашей охраны».
«Да что вы говорите? Очень мило, но у меня уже есть охрана. Сержант Бродзинский».
Но я не успел это подтвердить, потому что индейцы тут же влезли между нами, загородив меня могучими торсами.
«Я — холодные ноги!» — один из индейцев пожал мне руку. «А я — теплые мокасины. Его ждет великий вождь. Он нужен для установления мира в городе. Мы все сказали. Хук!»
Полицейскому это не понравилось.
«Ну-ну!» «Можете помогать этим краснокожим, но помните, полицейские функции здесь осуществляю я, и превышение полномочий будет для вас чревато. В конце концов, мы никакого подкрепления от вас не запрашивали. Сами справляемся», — напомнил он, выкатывая грудь и сверля меня взглядом.
«Вижу, как справляетесь», — парировал я, не отводя глаз. «Много наград на этом деле заслужили, а?» Такие солдафоны иной манеры общения не заслуживают. Вежливое обращение они принимают за слабость, тем более, когда рядом такая девушка, как Эльвира. Намеренно грубят, играют мышцами, распускают хвост. Это дешевый способ произвести впечатление на слабый пол, но, к сожалению, действенный, потому что моя подруга уже вовсю восхищенно заглядывала ему в глаза, не обращая на меня ровно никакого внимания.
Все как всегда. Понимаю, в ее руках он всего лишь объект для выкачивания информации, а в ближайшем будущем просто слепое орудие, с помощью которого она сможет вымогать информацию у кого угодно. Ну что ж, пусть развлекается. Но все равно мне было обидно. Ведь в глубине души я отлично понимал, что этот героического вида мужчина даст мне 100 очков вперед своей атлетической фигурой, самоуверенной наглостью, более высоким званием, и даже медалей у него втрое больше. В общем, всем.
Спасибо за сопровождение в полете, Ирджи. Вы можете спокойно отправляться с индейцами. Старший сержант Маклак меня защитит.
Уходя под ручку с этим неприятным типом, коварная журналистка нашла возможность обернуться и незаметно мне подмигнуть. Но рана в сердце уже была нанесена.
«Хорошо, пошли. Но откуда вы узнали, что я прилетаю?»
«Великий вождь даст ответы на все вопросы. Пойдем же, о блестящая бляха, а то вампиры набирают силу!»
«А почему с большой буквы?» — спросил я.
«Так, по привычке», — смутились они. «Ну и для пафоса тоже. Индейский обычай».
«Понятно. Видимо, здесь все будут разговаривать в напыщенной манере рядового чмунка. Больше ничего спрашивать не хотелось, и я покорно последовал под моросящий дождь за своими провожатыми. Мы сели в старенький джип военного образца с красными звездами на дверцах. Мне дали что-то вроде индейского одеяла укрыть плечи. Взревел мотор, машина 3 раза чихнула, дернулась, и мы покатили, разбрызгивая грязные лужи. От аэропорта до города ехали около часа. Виды Поркса и окрестных ферм подтверждали все худшие сводки новостей. Городок действительно был чуть ли не на военном положении. Разбитые витрины, перевернутые урны, покосившиеся фонари, кучи мусора на улицах — все говорило о том, что в Порксе уже не первый день с переменным успехом идут уличные бои. Хорошо, хоть неприбранных трупов не было видно. Двери заколочены, рестораны и кафе закрыты, на улицах случайные прохожие, быстро перебегающие от дома к дому.
«А почему вы без зонтов?»
«Таковы традиции предков! Хук!» — откликнулся водитель.
«Не, ну это понятно. У них просто не было благ цивилизации. А вам-то зачем мокнуть, зная, что можно взять зонт, дождевик? Почему не пользуетесь?»
«Традиции предков!»
— еще раз, как 5-летнему ребенку, объяснили мне.
«Ой, согласно традициям, ваши предки ходили в шкурах и перьях, а вы носите кроссовки и джинсы».
«Блестящая бляха путает приверженность традициям с обычной глупостью. Не надо ничего доводить до фанатизма. Хук!»
«Хук!» — вздохнул я и глупых вопросов больше не задавал. По пути индейцы отказывались что-либо комментировать из того, что творилось на улицах, и я следил за дорогой молча. Примерно через час мы вновь выехали из города, двинувшись дальше проселочными дорогами и перелеском. «Куда они меня везут?»
«Мы скоро приедем?»
«Уже скоро», — сквозь зубы подтвердил водитель. «Терпение красит мужчину», — добавил второй индеец.
«Где мы сейчас?» — рискуя прослыть некрасивым мужчиной, продолжал спрашивать я, оглядывая зеленеющие между все более чахлыми деревцами болота.
«В нашей резервации. Вампиры когда-то загнали нас сюда, пользуясь нашей наивностью и дырами в договоре. У них были лучшие юристы, а от нас выступал медведь. Считалось, что он один в племени умел читать. Только тогда тыловары и поняли, как важно гуманитарное образование».
«Медведь?» — несколько запоздало удивился я.
«Так его звали».
«А, понятно.
Мы приехали».
«Как? Это же лес и болото», — я зазирался по сторонам. «Где тут следы резиденции великого вождя? Или вообще какого-либо жилища?»
«Выходи!»
Один из индейцев, кажется, теплые мокасины, открыл дверцу машины и пристально смотрел на меня, пока я выбирался наружу.
«Пошли, блестящая бляха!»
Пришлось подчиниться. Признаться, была мысль стукнуть обоих головами, обезоружить и дать дёру, но смысл?
Эльвире я все равно не нужен, а так остается какой-то шанс, что меня все-таки приведут к Чингачмунку, а не заведут в болото, как вампиры их предков. Правда, какой им в этом резон? И вторая правда, в болото меня уже завезли. Так о чем думать? И я, фаталистически улыбнувшись нудным каплям с серого неба, побрел за индейцами».